Значит, в прошлый раз продолжалось изучение Геморы. Гемора давала объяснение на пасук из пророка Хаввакук о том, что был определенный момент в истории человечества, когда Хакодеш Борух сделал суд над народами земли, и за невыполнение семи мицвот было принято соответствующее решение. Вот давались разные объяснения, что за решение. Первое объяснение состояло в том, что изменилось отношение сверху к деньгам других народов. И, соответственно, наше изменение к их деньгам тоже претерпело изменения, поскольку мы подражаем тому, что наверху. И деньги, как говорилось, это вот функционирование системы. Функционирование, так сказать, социальные отношения в мире, другие отношения, они во многом зависят от того, как идут деньги. Второе объяснение, которое избиралось уже в прошлый раз, о том, что наступил, значит, галут. То есть народы стали перемещаться с одного места в другое. Это фактически галут. Или галут уже, так сказать, по сути, настоящий галут, который заключался в утере связи с землей. Что земля, говорилось, дает определенную жизненную силу людям, которые на ней живут. И это не просто слова «жизненная сила», а это вещь, которая действующая духовная сила, которая, так сказать, сопутствует жизни. У каждой земли своя, как бы, духовная сила, своя индивидуальность. У каждого народа своя индивидуальность. Здесь есть соответствие. Потеря связи с землей – это выхолащивание своей индивидуальности. Она остается, но что-то от этого теряется. Как бы существо, здоровое зерно, оно уходит. Это вот суть галута. Но если мы посмотрим на внешние проявления тоже, если народ, например, живет, евреи, скажем, жили в разных землях, сказывается даже на внешнем виде. Кавказские евреи, они выглядят несколько по-иному, чем евреи с средней полосы России. Сфардим выглядит не так, как ашкеназим, тоже. Причем здесь не то, что ее смешение какое-то по происхождению. Тут в этом смысле все может быть чисто и наверняка. Тем не менее, если человек рожден в этой земле, он как-то на его лице вот это проступает. Земля влияет. Тут эти два объяснения давались. Первое связано с функционированием на земле, деньги, а второе уже с самой землей, что еще остается невыясненным. Зачем нам уже, откуда может появиться третье объяснение, которое сейчас будет разбираться? Вроде все уже есть, что еще может быть. Но важный фактор, если не самый важный, он-то оставлен на конец Геморе. Это, ну хорошо, есть функционирование, есть земля, происхождение, как бы. Но есть еще Хашамаим, небо. Что в этом смысле произошло? Это третье мнение в Геморе, которое мы сегодня будем разбирать. Какие изменения претерпели от взаимоотношения Ума с Хавойлом, других народов, с Хашамаем, с Хакодеш Боруху? Об этом пойдет речь. Объяснение дает Рав Йосеф. Он говорит следующее. Значит, вот цитирует пасук из Хаввакук о том, что Хакодеш Боруху встал, посмотрел и отмел другие народы. Как он это объясняет? Что он увидел? Значит, увидел... вот место. Ро увидел... Что он увидел? Шева мицвот шики блалейхам бней ноях, все мицвот, которые приняли на себя другие народы, велоукаймон, и они их не выполняли. И поскольку они не выполняли, омот встал и позволил им, что значит позволил, освободил их от мицвот. Вот что произошло по этому объяснению. Он освободил их от мицвот. Раньше им было приказано выполнять мицвот, теперь нет. Но Гемора сразу недоумевает. Гемора есть вопрос. Она видит в этом проблему. А именно, имкейн, если так, мецину, мы находим, хойта венискар. Человек хойта сделал грех и получил награду. схар. Такое не бывает. То есть Гемара как бы ставит объяснение Раби Рафиоса под вопрос. Что он сказал, противоречит тому, как устроен мир. Но прежде чем так идти в ответ, поймем на самом деле, что Гемара здесь сказала. Это Венискор получил награду. Тот, кто сделал хет, грех. В чем награда? Освободили от мицвот. Это Гемора считает большая награда, когда человек не освобожден от выполнения мицвот. Странно, мы по-другому считаем. То, что мы выполняем мицвот, наоборот, говорим, о, это хорошо, будем иметь награду. Ну хорошо, так сказать, как же понимать тогда эту часть Гемора, что они получили награду за то, что они освобождены от выполнения мицвот. Они же потеряли награду в грядущем мире из-за этого. Очевидно, Гемора имеет в виду не Ойлам Хабо, не грядущий мир, а Ойлам Хазе, этот мир. В этом мире у них, так, они действительно получили, выходит, награду тем, что их освободили от выполнения мицвот. В чем награда? В чем награда, если человек не выполняет, чем лучше, если не выполняет мицвот в этом мире? Мы сейчас говорим только про этот мир уже. В будущем все ясно. Вот в этом мире в чем его награда, если он не выполняет мицвот? Ну, первое, самое простое, как было раньше, если не выполняет человек мицву, его за это наказывают, в этом мире тоже. Если освободили от выполнения мицвот, ну, не за что наказываться, не было приказано выполняться. Не было приказано, не наказывайте теперь меня. В этом награда. Награда – это избавление от наказания. Это вот первое понимание. Дальше, следующая ступень. Человек вот не выполняет мицву, пусть еврей. Что он, собственно, почему он ее не выполняет? Разные причины, у каждого своя, но есть общая такая концепция. Я свободный человек, свободен от обязательств, делаю, что хочу. Хочу, готовлю в шаббат кофе, хочу, нет. Хочу, еду на машине куда-то, хочу, нет. Зачем мне ограничения? Эта свобода от ограничений воспринимается людьми как награда. Те, которые выполняют мицвот, у них в этом нет особой проблемы. Они воспринимают это как давление на себя, что он не может сварить суп в шаббат. А сварил его накануне. Не такое большое давление на человека. А человек, который, значит, не следует этому, он это воспринимает все как давление на себя. Что стоит за этим? Он же чему-то следует в своей жизни. Пусть не приказан Торы, но чему-то он следует. У него тоже есть определенные правила жизни, в которых нет этой концепции ограничения сверху. У него есть внутренние ограничения, безусловно, до какой-то степени, до какого-то предела. Но все-таки есть, чем они продиктованы. Вот у человека есть как бы верхняя душа и нижняя душа. Нефеш бехеймес – это нижняя душа, животная душа человека. Та, которая связывает его вот с этим материальным миром. Это не то, что просто как животное, это человеческая животная душа. То есть она может и теоремы доказывать, и стихотворения писать, и картины. Это все входит в ее, так сказать, способность, возможности. Кайхот, кайхот, эти силы в ней есть. И вот она определяет, так сказать, то, где человек стоит в этом мире. Он не хочет слушать того, что наверху, вне его представлений. Он слушает вот установки своей животной души. Откуда они взялись? Ну, из окружения взялись, из его жизненного пути. Вот так они сложились. Он живет по этим представлениям. Слушаться что-то извне, вносить какие-то ограничения, это ограничивает свою животную душу. Это требует усилия. Она не хочет ограничений, она животное. Животное не имеет таких сверху никаких ограничений. Она имеет, как бы, ее существование в этом мире инерция. Инерция сохранения своего существования. Ей кажется, что это возвышенное существование или менее возвышенное. Но вот сохранить свое существование – это свойство животной души. Инерция. И преодоление этого, выход за рамки того, что я хочу, что я считаю правильным, это преодоление своей инерции. Это уже работа. Это требует усилия. Причем внутреннего, большого усилия иногда. И далеко не все на это хотят идти, что их душа держит. Поэтому в этом смысле, если освобождают эту животную душу от усилий по преодолению своей собственной природы и своих собственных наклонностей, Ну, она довольна. Это награда для нее. Она хочет сохранить свое положение в этом мире. Это награда. Так вот, Гемора говорит, что лишили, освободили от мицвот. Так это награда для человека. Не просто как вот раньше, что не наказывают теперь, а ему позволяют жить вот так, как ему приятно, так, как он привык жить. Ему никуда не надо перемещаться в этом мире, внутри себя. Значит, вот Гемора спрашивает, как же так, человек имел грех, не выполнял мицвот и получил награду за это. Гемора понимает в этом месте так, что Мидас Дин, мир стоит на Мидас Дин, так устроено, что если человек делает неправильно, он должен получить наказание за это. Так мир устроен. Но то, что Рав Йосеф сказал, это противоречит устройству мира. Это куша, которую Гемора имеет на то, что было сказано. Какой будет ответ? Давайте посмотрим. Это не сам Рав Йосеф, но за него Гемора отвечает. А именно ответ такой. Лоймар сказатель. Шафал пи шамикаймин усом. Эйми кабли малайхим схар. Даже если они выполняют их, эти мицвот, они не получают за это награду. Вот на самом деле, что Рав Йосеф имеет в виду. Уточнение ему дает. Сначала мы поняли его утверждение просто. Освобождение от мицвот. Сейчас Гемора под действием этой кашли говорит, надо понимать его утверждение по-другому, а именно, даже если представитель другого народа выполняет мицву, которую положено выполнять, теперь после этого суда он не получит за это награду.
Это же трудность. Опять же, после минус Дин идет. Он сделал что-то хорошее и не получает награду. Опять Дин. Что вы решили?
Правильно. Значит, вот вопрос где справедливость, так?
Нет, это просто опять то же возражение. Нет. Мы не сняли куш разрешения. Просто с другой стороны.
Нет, ну ту кушу мы сняли уже.
Никаким образом.
Но.
Ну, то есть, та была...
Награду он не получил. Секунду. Значит, та куша отвечена, просто возникает другая. Еще раз повторю, почему та отвечена. Та куша вот в чем. Рав Йосеф сказал, их освободили от мицвот. И Гемора понимала его утверждение в том, что теперь они не получают ни наказания, ни награды, их жизнь в этом мире прекрасна. Это противоречит Мидас Дин. В этом была куша. Ответ дается, даже если они выполняют, они не получают награды. Вот такое. Значит, надо сейчас обдумать, что здесь имеется в виду. И здесь возникает два вопроса. Первый вопрос. То, что прямо здесь сейчас сказано, что если выполняют, не получают награду. А если не выполняют, что в этом случае будет? Это первый вопрос, который здесь возникает. Прямо про это не сказано. Если не выполняют, что будет? Ну, давайте посмотрим на то сначала, что происходит. Просто сами, без... понимание того, что сказано в Геморе. Если, предположим, человек не выполняет мицву, неважно, гой, еврей, неважно, не выполняет мицву. Давайте про еврея сейчас говорится. Ему приказано выполнять, он не выполняет, нарушает закон. Следует наказание. Что значит следует наказание? А Кодыш Бороху, что смотрит в этот момент, а ты не выполнил сму, получай вот такое наказание? Может быть так, может и нет. Мы, Рамхаль в Сефер Дерех Хашем говорит о том, что наверху есть суды. В некоторых из них присутствует Акодеш Барух, а в некоторых нет. Суд может быть и без него осуществиться. Суть вот в чем. Когда он сотворил мир, он его сотворил определенным образом, очень сложным образом. И главное в творении – это не та вот внешняя оболочка, с которой мы имеем дело. Его мало заботило, построят ли люди здание там в 3 этажа, или в 10 этажей, или в 30 этажей, или там в 100 этажей. Еще меньше его заботило, по-видимому, то, полетят люди на Луну или не полетят на Луну. Какая разница для него? Я думаю, что никакой. Что его заботило? Внутренний мир человека. Вот это его заботило. Что происходит так и за кадром? Духовные законы, по которым функционирует мир. И мицвот, как мы изучали, это вот существенная часть этих внутренних законов. Как бы их икр, главное, определяющие эти духовные законы. И вот так же, как он создал эту внешнюю природу, которую мы видим глазами, также были созданы вот эти внутренние законы функционирования человека и мира. И в них главное, И они существуют изначально уже, после вот создания творения. Это суть творения, вот эти законы внутренние. Но когда человек идет против Роца Нашема, даже не выполняет мицву, что положено выполняется, он в рамках этих духовных законов получает ответ. Творение к нему, вот это творение духовное поворачивается к нему определенной стороной, негативно. И поскольку внутри вот произошло это негативное изменение по отношению к нему, тогда он и на своем, так сказать, внешнем уровне испытает нечто негативное. Это называем наказание. Участвовал Хакодыш Борух в этот момент персонально в этом наказании или нет, это от нас скрыто. Может да, может нет. Но даже если да, все равно это наказание произошло через законы творения, никуда не деться. Через это. Творение повернулось к человеку негативной стороной в результате его действия. В этом смысле посмотрим, как существуют другие народы. Безоблачная жизнь у них или творение к ним повернуто со знаком минус. Ну, ответ очевиден. Никому оно со знаком плюс не повернуто. Они за то, что они идут вот по тому духовному пути, по которому они идут, и в частности каждый человек, не только народ, но и его представители, уже каждый по-своему, в определенном ракурсе творение к нему и повернуто либо с одним минусом, либо с двумя, либо с тремя, либо с десятью. То есть по наблюдению за тем, что происходит, мы должны сказать, что за невыполнение мицвот они продолжают получать наказание. И в этом есть смысл. Потому что в чем смысл как бы наказания? У него несколько, так сказать, идей, для чего нас наказывают, их наказывают. Одна из них – это положить предел распространению зла. Ну, пример чисто, так сказать, внешний. Человек ворует. Газан – вор. Он обокрал одного человека, другого, третьего. Четвертый еще и убил при ограблении. Его сажают в тюрьму, наказание. Все, путь остановился. В тюрьме он уже никого не ворует. Одна из идей наказания – это остановить злой путь человека. Поставить его в другие условия. И все. Так. А, значит, вот это одна из идей наказания. Например, пример из истории. Интересно, знаете, исторический пример. Содом. Зашли люди очень далеко в своем духовном разложении, деградации и разрушении духовных устоев. И вот было наказание, и все. Разложение кончилось. И так в жизни каждого человека может быть. Наказание может играть вот эту роль останавливающую.
Вылетело,
вылетело. Так. Что?
Сегодня много народу.
Делай, что хочешь, только не надо отвлекаться. Тут те, кто слушает в компьютере, неполадки с интернетом, ну, ладно. Так. Значит, это вот первый вопрос. Значит, это вот мы так рассудили по... исходя из общих представлений, что от наказания они не освобождены. Теперь, как это видно из самой Геморы, тоже это можно увидеть в качестве как бы косвенного указания. Потому что что сказано здесь? Вопрос был в том, что вот они получили награду. И один из пунктов награды – это то, что их не наказывают теперь. Ответ. То, как ты меня раньше понял, неправильно. Что я имел в виду – это только то, что они не получают награду за выполнение. Вот только это. А все остальное остается. В частности, наказание за невыполнение.
Как же это награда? Не получишь награду.
Запомните. Я не хочу прерывать это. Запомните, потом спросите. Значит, то есть из самого текста Геморы тоже, в общем, это можно заключить. Наказание осталось. Единственное, что, так сказать, они изменения, которые произошли, они. Даже если выполняют, не получают награду. Это единственное изменение. А все остальное осталось, как было. В этом смысл ответа Геморы. Поэтому отсюда видно, что наказание они получают за невыполнение. Второй вопрос, какой здесь может возникнуть. Ну хорошо, где же справедливость? Люди выполняют мицвы и не получают награду за это. Где справедливость? Действительно, где справедливость? Давайте посмотрим, опять-таки, согласно нашему опыту жизненному, в мире есть справедливость или нет? Так не видно, чтобы была. редко, когда-то можно заметить, но в принципе трудно разглядеть. Ну хорошо, это в мире, но мы же имеем дело уже сейчас как бы с идеями, с Торой. Там-то должна быть справедливость. В мире люди живут, тут какие-то искажения, можно много причин привести, почему здесь нет справедливости. Но в Торе, разве это справедливый закон? Где справедливость? Значит, сама концепция справедливости основана на Мидас Адин. Так ведь? Сделал хорошо, получил награду, сделал плохо, получил наказание. Вот Мидас Адин действует. Но этот Адин не человеческий, а суд верховный, высший. А этот суд, он действует по законам не физического мира, невидимым, а духовным, скрытым. И в этом смысле не всегда легко понять действие этой Мидадин. Она может казаться несправедливым. А на самом деле, если посмотреть на вещи изнутри, это как раз и справедливо, никакой справедливости нет. И чтобы справиться с этим вопросом, почему, как так, в Торе допущена вдруг вот несправедливость, надо посмотреть изнутри на это событие, что же произошло. И без этого все вопросы про справедливость, они как бы исходят от той же самой привычки, нашей привычки, наших привычных представлений о справедливости, читай от животной души. Вот отсюда идет это возмущение о несправедливости. Надо посмотреть изнутри. Ну, как посмотреть изнутри? Значит, бинокль не поможет, надо посмотреть в Тору. Ну, давайте посмотрим, как Гемора дальше разбирает эту проблему, и мы будем надеяться, получим ответ на этот вопрос, где справедливость. Гемора даст взгляд изнутри на то, что происходит. Значит, на этот ответ, который Гемора дала только что, что другие народы, даже если выполняют мицвот, не получают за это награды, Гемора спрашивает Куши. Она говорит, что это утверждение противоречит тому, что сказал Раби Мейр. И приводит Брайсу. Давайте посмотрим, что сказано. Раби Мейр умер. Он сказал следующее. «Минаем шаафилу нохли шаосик бетойра, арейху кекоэн году». Откуда известно, что даже нохри, то есть гой, другой, представитель другого народа, шаосик бетойра, который вовлечен в Тору, вот он как Коэн Годол, как первосвященник. Откуда мы это знаем? Само по себе утверждение очень странное. Откуда мы знаем вообще, что здесь говорится? И прежде чем привести, посмотреть на доказательства своего, так сказать, утверждения, которое Раби Мейр привел, подумать, что здесь на самом деле говорится? Даже Нохри, который вовлечен в Тору, он как Коэн Годол. Значит, ну, раз сказано даже, афилу, даже. Значит, не только еврей, но и гой, правильно? Вот что означает даже. Не только еврей, а разве еврей, который вовлечен в Тору, он что, как Коэн Годол? Тоже чепуха. Гой, Нохри, который изучает Тору, он как Коэн Годол? Еще менее вероятно. То, что здесь ясно, безусловно, то, что Раби Мейр нельзя понимать буквально то, что он сказал. Это очевидно. Значит, вопрос, а что-то, как понимать? Что он хотел сказать этим? Ну, давайте посмотрим его обоснование этого утверждения со ссылкой на пасук. И часто вот, когда, значит, Танхохам ссылается на пасук, там есть отгадка, разгадка того, что на самом деле он имеет в виду. Ну, давайте посмотрим, что он приводит в качестве подтверждения. Он приводит посок из Хумаш, из Ваикра, который говорит о выполнении законов, Уким, Мишпотим. И дальше посок говорит, «Ашер я асеу сом адом вихай бухэм». Так, что человек будет их выполнять, делать и жить в них. Этот пасук Раби Мейр привел и поясняет, дает драш, объяснение на этот пасук. Он говорит следующее. Каханим, Левиим, Веисроилим, Лонемер. Пасук не говорит про Каханим, Левиим, Исроилим. Элоха Адом. Только пасук сказал человек Адом. Для чего так сказано? Ламит научит Шафило Нохри, что даже Нохри Гой, у Мисасик Битойра, и занимающийся Тойра, Харейху, как Коэн Годол. Он как Коэн Годол. Давайте посмотрим, в чем смысл этого объяснения, что Рави Мелитович хочет сказать. Сам пасук говорит про выполнение законов Тойры. И говорит, что человек будет выполнять законы Тойры, он будет в них жить. Само по себе утверждение очень интересное. Если не выполнять, что он не живет, что ли? Полно людей, которые не выполняют законы, тоже живут. Человек тоже нуждается в объяснении. Но мы сейчас не собираемся так анализировать этот пасук, что на самом деле здесь имеется в виду. А просто проследим его с точки зрения вот той концепции и объяснения, которое дал Раби Мейер. Пасук говорит про исполнение мицвот. Ясно, что он относится к евреям. Это очевидно. Каждый, кто будет читать хумаш в этом месте, он не усомнится, кому адресован пасук. Дальше здесь сказано, в этом пасук, «Яасе Адом». Сделает их Адом, человек. Зачем это? А кто еще делает мицвот? Корова не делает мицвот. Дерево не делает мицвот. То, что еврей делает мицвот, это уже мы и так понимаем. Зачем сказано слово «человек»? Это лишнее слово. Если бы не было написано в хумаше этого слова «человек», знание то же самое осталось бы. Еврей? А кто еще делает мицвот? Это на это именно Раби Мейер обращает внимание. Зачем сказано слово «человек»? Он говорит, «каханим», «левиим», «исроилим». Про них не сказано. Сказано специально про человека. Говорит, о, это относится к Нохри. Что-то добавлено этим словом. Какая-то новая информация. То Нохри. Интересно, что на самом деле есть подводное течение. Почему именно вот в этом направлении, так сказать, идет мысль здесь. Не сказано просто «одам», а сказано с частичкой, с буквой «хей», «а-одам». И во многих местах Хазал, мудрецы адресуют это к специальному человеку. Раз сказано «хей», что адресован не просто человек, а какой-то известный уже человек. Это как бы определенный артикль, что ли. Что за известный человек, «а-одам»? Адам Харишон. Вот так часто дается объяснение на это. Здесь имеется в виду Адам Харишон. Адам Харишон, как учат мудрецы, он содержал в себе все нешамот, и еврейские, и нееврейские. Значит, ну, это не, я не думаю, что я открываю Америку в этом месте, многие про это слышали. Что за этим стоит, очень трудно понять. Это непростая концепция из тайного учения. Но возьмем ее как факт. Туда были в его нешаму включены нешамот других народов тоже. Не евреи. На самом деле, вот если так подходить к этому, понятно, почему Раби Мейер стал говорить «каханим», «левиим», «исроилим». Зачем он перечисляет все? Даже просто евреев здесь нет, значит, нохри. Он вот такую посыл дал «каханим», «левиим», «исроилим». Ну, «каханим» они отличаются от «левиим» и те от «исроилим» тем, что это как бы вот центр, потом чуть-чуть снаружи, а потом еще следующий уровень, еще более снаружи. Это в плане, так сказать, кедуш и хагуф, вот так они, значит, расположены, кедуш и хагуф. Ну а кто дальше за Исраил? У Адам Харишон, у Мусхавил, другие народы. Это вот здесь подводное течение. Зачем Рави Мейер стал перечислять это? Это опять-таки одно из указаний на то, что мы имеем дело с первым человеком. И здесь взят, поскольку пасук говорит про Адам, то есть про первого человека, и здесь не говорится про евреев, потому что про евреев здесь и так ясно, что говорится, незачем специально упоминать, значит, он решил упомянуть Нохри. Хорошо, значит, что получается? Пасук, оказывается, говорит не только про евреев, но и про другие народы тоже. И про что говорит пасук? Про мицвот. Другие народы тоже имеют награду за мицвот, как в этом пасуке сказано. Хай бухэм. Севри объясняет, что идет речь о Венхабо, о грядущем мире. Сейчас. Давайте, значит, просто не будем скакать. будем разбирать последовательно. Что непонятно пока здесь, каким образом в этом месте Рави Мейер связал пасук с Коэн Годол. Можно 10 раз читать то, что здесь написано в этом пасук, и вы не увидите, я не увижу, никто не увидит Коэн Годол. А Рави Мейер привел этот пасук для своей концепции, человек, который выполняет мицвот Нохри в частности, он как Коэн Годол. Что Рави Мейер имеет в виду? Где здесь доказательства? Большой вопрос. Значит, ну, давайте, значит, посмотрим. А что такое, что из себя... Не сказано здесь, как бы, Коэн Годол, а Кэ Коэн Годол. Как Коэн Годол. Имеется в виду, что вот есть концепция Коэн Годол, и он в нее укладывается. Нохри укладывается в эту концепцию Коэн Годол. Чтобы понять, надо понять, а что такое вообще Коэн Годол из себя представлял. Что это за фигура была? Ну, прежде всего, это Коэн, который совершает служение в Бейс-Хамикдаш, в храме, карбонот, и специальные стахани. Значит, служение жертвоприношения в Мигдаш, в Бейс-Хамикдаш, в то время оно осуществляло связь земли и неба. Так в ответ на карбонот Акодыш Бороху послал шефа в мир. Значит, это связь земли и неба. Коэн Годол, в отличие от других коханин, которые тоже могли делать вот жертвоприношения, он представлял собой народ. Целый народ Исроил. Его позиция, так сказать, соответствует тому, что он представитель всего народа в целом. Уже не просто связь неба и земли, а связь народа, который живет на земле, с тем, что происходит наверху. Именно народа в целом. Давайте посмотрим на тот пасук, который мы разбирали. Речь идет о выполнении мицвот. Кто мицвот достигают? Ну, человек носит цицит, скажем, здесь на земле. Дело не ограничивается вот специальной красивой одеждой. Особой красоты нет. И не в этом дело совсем. Одевает филин. Ну, тоже, в общем, для чего все это? Происходят какие-то изменения наверху. В одежде человека тоже. То есть, вот эти действия, которые здесь на земле, они влияют на то, что происходит наверху. Они устанавливают связь между небом и землей. Мы видим, похоже на карбонот. То есть мы говорим здесь, Коэн Годол – это связь земли и неба. Мицвот это делают. И Нохри, который тоже, выполняя мицвот, он устанавливает тем самым связь неба и земли. И вот Рави Мейер говорит, он не просто как Коэн, а как Коэн Годол. Что специально в Коэн Годол, он как бы представляет свой народ. Это не только ему еще хорошо, его авойда, персональное служение. Но это уже, так сказать, как бы плюс народу. Представитель народа. Это сравнение с Коэн Годом. Для этого Рави Мейер привел этот пасук, который говорит, что из этого пасука я вижу, он говорит, что Нохри обязан выполнять мицвот. Эти мицвот имеют отражение наверху, хай бохэм, живи в них, относится к будущему миру. Он имеет отношение к будущему миру, имеет отношение к Ашамаям. В этом смысле он как Коэн, они вот устанавливают эту связь. И Коэн Годол, он говорит, как бы добавляет, что он вот еще представитель народа своего. Ну, и это плюс для этого народа. Прежде чем идти дальше в Гемору и разбирать, для чего эта брайса приведена, а подумаем о том, а для нас это в плюс или нет? Для них это в плюс, иметь таких людей. А для нас в плюс или в минус? Ведь каждый плюс для них – это усиление для них. Заинтересованы ли мы в этом или нет? Гемора Баба Басра говорит про Инин Цедаки. И одна знатная, влиятельная особа, весьма-весьма состоятельная, дала весьма-весьма значимую цедаку для Талмид Хохам, чтобы он распределил ее среди евреев. А евреям дала эту цедаку. Он отказался принимать. Не захотел принимать. Другой, Талмид Хохам, принял это. Почему он принял? Гемора объясняет, дар хишолым. Ну, что здесь имеется в дар хишолым? Имеется мир с этой особой. Она влиятельная. Представьте, она хочет дать цедаку, а человек поворачивается спиной. Не хочу. Она знает, что цедака нужна людям. Что ты у меня не хочешь принять? она влиятельная.
Она
да, безусловно. Ее отношение, так сказать, может в этот момент уже измениться. И начнутся цорс, неприятности у народа. Поэтому он принял. Почему первый не принял? Кто за этим стоит? Позиция второго ясна, но вот что стоит за первым? Это идея, что если цедака будет принята, это пойдет в заслугу не только ей, но и народу, который ее представляет, из которого она. И может наступить такой момент, когда будешь с этим народом мягко или не в хороших отношениях, и его сила обернется против тебя. Зачем давать силу? Лучше поживем так и без этой цедаки, но на верхнем уровне останемся более защищенными. Это точка зрения первая. Это на самом деле майса, которая была, действие, которое было. И вот есть разные взгляды, как поступать в такой ситуации. Один так считает правильно, другой считает по-другому правильно. В чем так, идея первого? Почему он не хочет идти? Каждый из них понимает точку зрения другого, это очевидно. Но тем не менее, один стоит на основном, а другой на своем стоит. Почему же они все-таки так сказать, не согласны, хотя точка зрения каждого из них имеет смысл и понимаемо каждым из них? Почему все-таки он стоит по-прежнему на своей точке зрения? Первая точка зрения, я полагаю, вот какое рассуждение. Есть вот эта общая идея о том, что мы не должны давать им усиление. И пусть они, бедняки из народа, не получат сейчас цедоку, как-нибудь, так сказать, они прокормятся, с голода не умрут. Но, в конце концов, это обернется, значит, меньше жизни Исраэль будет уничтожено. Не будет, значит, погрома из-за этого. Лучше так. А как же сейчас Дар Хишолем? Она прямо сейчас может пойти и устроить цорос, неприятности. Но мое дело я делаю правильно. Дальше Хакодеш Борух, он, так сказать, разберется. Если я делаю правильно, найдет защиту. Из хорошего поступка не может произойти плохое. Главное действовать Лашем Шамаем. Ну, такая точка зрения имеет смысл. Есть, так сказать, тот, кто правит миром. И пусть он так и следит за этим. Мы выполняем его родство. Значит, вторая точка зрения про Дар Хишолем. Что так эта точка зрения может возразить? Вот есть действительно тот, кто правит миром. С этим все согласны. С другой стороны, есть Тева, природа. Когда мы говорим Тева, мы не имеем в виду, вот как дождь идет, или солнце светит, или деревья, дожди. Внутренняя часть Тева, ее суть, это духовные законы, по которым мир функционирует. Это тоже Тева. Вот есть определенные законы функционирования в мире. Если сейчас обидеть эту особу, оскорбить ее, по законам Тева, по ее законам, этой леди, хорошего не будет. Можем ли мы идти в этот момент против Тевы или нет? Против природы. С одной стороны, есть рука наверху, которая правит миром. С другой стороны, есть законы природы. Имею ли я право в этот момент полагаться на то, что будет вмешательство вопреки законам природы? На нейс, как бы. Нейс – это чудо, это когда идешь вопреки закону природы. Это и есть нейс. Могу ли я полагаться на нейс или нет? Да, передо мной Тева, который поворачивает ко мне спиной. Может пойти, так сказать, на уничтожение прямо сейчас. Он говорит, нет, не могу. Кто сказал, что у меня достаточно заслуги для того, чтобы он вмешался? А может, нет. Ведь нейс – это вмешательство в природу. На это должны быть определенные основания. У меня просто может не хватить заслуги на это. Оставим ситуацию, как есть, спокойно. А в будущем может обернуться против нас. Мы даем сейчас усиление. Что делать? Что будет в будущем, то будет в будущем. Мне надо действовать сейчас и поступить правильно. Что будет в будущем, то будет в будущем. Вот есть кто наверху, он отвечает за будущее. Пусть он разбирается в будущем. Я отвечаю за то, как мне сейчас ходить. А что будет через 10 лет? Интересно, это важно, но первое, что мне сейчас делать? Это вот первая точка зрения. Того, который взял цедок, вот это. Я, в общем-то, поставил эту точку зрения на первое место. Значит, это тоже интересно. Так, ну хорошо.
Аллаха откуда выведена? С первого?
Я думаю, из второго. Нет, из второго. Он взял цедок. Взял. Дар Хишолем. Так, ну хорошо. Так вот, если с этой точки зрения посмотреть, Нохри сделал мицву, какой он году, для народа его хорошо, а как для нас, хорошо это или нет? Это же вопрос. Ну и какой дать ответ на этот вопрос, исходя из наших рассуждений? Напрашивается, что вроде нехорошо. С другой стороны, трудно себе представить, что человек, который выполняет мицву, для нас это окажется плохо. И здесь можно привести различие между вот тем примером из Бавы Басры и тем, что мы сейчас разбираем Бава Кама. Между цедакой и вот этим Нохри, который выполнил мицву. Есть разница. В чем разница? Про ту особу, которая дала цедаку, она имела сход, то есть заслугу не только для себя, но еще для своего народа, как учит Гемор. Народ ее теперь имеет заслугу. В случае с Нохри, с мицвой, здесь немножко по-другому. Выполнение мицвы, оно, значит, производит определенное очищение там наверху. Не просто заслуга, а очищение, коэхра уходит. Если уходит коэхра, тогда корень этого народа, вот та ветвь, которая там наверху, это сущность этого народа, тоже очистилась в результате этой мицвы. Это хорошо для нас. Чем они чище, тем меньше противостояние их нам. Это разница между заслугой, это не очищение, это просто заслуга, хорошо сделал. Такое ощущение не произошло. Она не выполняла мицву цедоки. Заметьте.
Да.
Она просто по каким-то своим соображениям симпатизировала евреям. У нее были к тому основания. Она решила им помочь. Это не было выполнение роца нашим. Не была мицва. Поэтому это заслуга, это не очищение. Когда выполняет мицву, это уже другое. Коэхра уходит из пространств духовного, нам от этого только лучше. Поэтому в этом смысле все так предусмотрено. Все хорошо. Ну хорошо, теперь, значит, двинемся дальше. После того, как мы поняли, что вот сказал Рабби Мейер, о чем-то в Коэн Годол, все эти вещи, для чего Гемора привела это? Гемора привела как кущу на то, что сказано раньше. Раньше было сказано, Нохри выполняет мицву, награду не получает. Здесь что говорится? Получает. Очень хорошо для него. Он как еврей здесь, в этом пасук. Он тоже получает награду. Это противоречит с тем, что Гемора сказала вот минуту назад. Какой ответ? Давайте смотреть. Лоймерлох, сказать себе, что эйми кабли малейхим схар кемицувы ви овсе. Эла кемиши эйни мицувы ви овсе. Значит, на самом деле не имеется в виду, что вообще не получает награду. Он получает награду, но как Шеэйна Митсува, как той, которому не приказано выполнять, он выполняет. И в этом сделана разница между евреем и неевреем. Еврей, которому приказано, он получает награду за то, что ему приказано. Гой, который выполняет мицву, и что происходит? Он тоже получает награду. Не как мы раньше думали, освободили его от награды вообще. Было противоречие с Рабби Мейер. Сказано в ответе, он получает награду, но как человек, который выполняет, хотя ему не приказано выполнять. И так из Гемора следует, что меньше награды. Так, значит, ну, давайте подумаем. Первое, что здесь оказывается, человек выполняет мицву, и он получает разные награды. Если ему приказано выполняется, он получает больше. Если не приказано, он получает меньше. Почему он получает меньше? Он же делает по собственному желанию, не из-под палки. Сам захотел, выполняется. Ну, я бы сказал, он должен еще больше получить.
А завтра расхотел. Через минуту вернется.
Тут возражение из зала, что через минуту он расхочет. Какая разница? Награда дается за то, что он сейчас сделал. Мы не говорим про то, что будет потом, как потом будет. Не в этом дело совсем. Почему вопрос вот за это конкретное действие, одно и то же действие, человек, которому приказано, получает больше, чем доброволец? Вот в этом проблема. Это трудная проблема, на самом деле.
Почему трудно? Не трудно.
Ну хорошо, давайте посмотрим, что комментаторы говорят. И мы увидим, что не такая простая. Значит, обратимся к Тойсвес. Тойсвес дает два объяснения здесь. Одно такое. Кей Ейцер Хара, мисс Габель, Алха Митсува, поскольку Ейцер Хара, он возрастает над тем, которому приказано, и склоняет его к греху. Вот такой, это один ответ. Значит, не спешите, понимаете, мы изучаем комментатора, мы должны вникнуть, что имеется в виду. Значит, вот идея с Ейцер Хара. Если человеку приказано, Ейцер Хара над нем давляет больше, склоняет его к греху, и тогда его природа становится как бы более сопротивляемой, то есть более, что ли, греховной выходит, и он преодолевает это. И поэтому, поскольку он преодолевает, получает большую награду. Вот идея, так? Ну, значит, давайте посмотрим более пристально теперь на этот ответ, на это объяснение. Ну, первое здесь то, что Ейцер Ара возрастает над тем, которому приказано выполнять мицвот, больше, чем над тем, которому не приказано выполнять мицвот. Вот перед нами два человека. Одному приказано, другому нет. И говорится, что вот сопротивление будет больше за Ейцер Ара у того, которому приказано. Ейцер Ара, в принципе, как вот по науке, его место в человеке определяется тем, какова природа этого человека, а не тем, приказано ему выполнять мицвот или нет. Это зависит от природы. Его сила в человеке зависит от его внутренней природы, греховна она или нет. Есть у него тяга к материальному или не такая уж сильная. Есть у него такая тайва в этом месте или нет. Вот главное, что влияет на Ейцер Ара, а не то, приказано ему выполнять мицвот или не приказано. Но в тот момент, когда он стоит перед мицвой, то сказал вообще, что Ейцер Ара одолевает этот момент. Он мицву собрался делать. И рядом с ним человек, который не приказан, тоже мицву собрался делать. Почему тут Ейцер Ара? А если говорить в принципе о природе, тогда говоришь, не от этого зависит, от того, приказано тебе или нет. Все другие параметры влияют на... Поэтому этот ответ, так сказать, он имеет проблему. Другой ответ, который дается, тоже Тойсвес, дается следующий ответ. Мишум, человек, которому приказано, ешь бы йода схар каболас хацивый, мисхар асеис хамитсва. Есть в руке у человека, которому приказано, схар за то, что он принял приказ, и плюс схар за выполнение мицвы самой. С него как бы два. А человек, которому не приказано, у него только одно. Выполнение мицвы. То есть, согласно этому объяснению, получается так, что два против одного. С точки зрения выполнения действий мицвы, они одинаковые, тот выполнен. В чем различие? Одному приказано, другому нет. Вот он получает схар, награду за то, что он выполнил приказ. Это отдельная часть как бы награды, которой второй лишен, что ему не приказано. Вот, значит, этот ответ. Два против одного. Но этот ответ, он не объясняет наш вопрос. Почему все-таки он имеет большую? Два против одного. Но то тоже имеет два. Он выполнил действие и сделал то, что ему не приказано. Доброволец. Ему не обещали, так сказать, не приказывали, он пошел и сделал. Может, это перевешивает? Это тоже плюс к тому, что он сделал. Нельзя это сбрасывать со счета, что он доброволец, верно? Этот ответ тоже имеет проблему. Поэтому понять вот эту концепцию, почему тот, которому приказано, его схар, награда больше, чем того, которое не приказано, трудно. Доказательство, что это трудно, если не верите. Вам кажется, что это просто. И самой Геморы. Этот Рав Йосеф, в котором начал весь разговор, он на самом деле был слепой по рождению. И он был освобожден от мицвот. Что он слепой, сумма. Ну, негативный мицвот ему нельзя было, ему не обязательно было выполнять мицвот. И он до какого-то момента считал, что это хорошо для него, что он выполняет мицвот, хотя ему не приказано. Пока, он говорит, я не услышал то, что сказал Раби Ханина. Раби Ханина сказал, что тот, кому приказано, он получает большую награду. Но мы видим, что Рав Йосеф считал определенное время сам по себе, очень большой Талмид Хохам, он не может постоянно встречаться, что тот, кому не приказано, и он выполняет, он получает большую награду. Мы видим, что это не очевидно на самом деле, кто получает больше. И плюс здесь такой, что вот человеку не приказано, все равно выполняет Рацон Ашем, хотя и не приказано. Это совсем не очевидно. Конец геморы такой, что тот, которому приказано, получает больше. Это Раби Ханина сказал, Рав Йосеф с ним согласился. Так как объяснить, почему все-таки больше? Интересный вопрос. Ответ, который сейчас будет предложен, он базируется на концепции Рамхаля. Суть вот в чем. На Хар-Синае народ получил Тору. Что это означает? Не просто была дана система знаний или система мицвот, была дана сила выполнения служения. Что значит сила выполнения служения? Вот мы делаем действие здесь на земле. Поднял лулав. Что произошло? Физическое действие. Что произошло? Произошли какие-то изменения внутри человека и еще снаружи. Какие-то тикуним произошли в результате. Тикуним. Откуда? Почему? Кто их сделал? Значит, вот это действие, помимо вот этого физического воздействия на предмет, то, что заложено в руке, могу поднять. В этом же действии, в этот момент, есть еще дополнительная сила, которая вводит это действие за рамки этого внешнего мира. Откуда эта сила? Что вот это действие может войти туда, наверх или внутрь пробраться? Исправить одежду души? Откуда это? Вот это было дано на Синае. Не просто Тора была дана, а сила, которая позволяет этим действиям иметь резонанс в невидимом мире. Сила служения. И дана она была тем, кому она была приказана. Вот в этом разница между тем, которому приказано, и он выполняет, с тем, которому не приказано, и выполняет. Тот, которому не приказано, и он все-таки выполняет, очень хорошо. Но ему не была дана на Синае вот эта сила. Она была дана только тем, кому он приказал. Почему Хакодеш Борух Ху так распорядился, это отдельный вопрос. Можем думать про это и говорить. Но это факт, который имел место. Если так подойти к этому, тогда понятно, почему тот, которому приказано, имеет большую награду. Что его работа имеет тикун, она достигает верхнего мира. Как платят? За то, что сделал. Он действительно сделал там преобразование наверху. А тот человек, который по добровольнице, так сказать, добровольно выполнял, его действие, оно не вышло на тот уровень, который был у первого. А награда дается за результат действия, за то, что человек сделал, а не за его отношение. Не то, что он хотел делать, а то, что он на самом деле сделал.
Награда была маба.
Это отдельный вопрос. Хотите потом спросить, мы будем про это говорить. Так, значит, вот эта разница. Как быть с тем, кому не приказано? И он выполняет. Получает он награду или нет? Ну, и, скажем, пример из Геморы Кедушин. Гемора разбирает инин про Кивутав Ваим. И как это трудная мицва, как ее выполнять? Гемора приводит пример высокого выполнения этой мицвы. В качестве примера она берет Гой Нохри. У него отец спал днем. Так пришли люди, чтобы купить что-то. Я уже не помню, что.
Камни купить. Да.
Там две истории были. Ну, все знают эту историю, Америки не открывают. Что-то купить. Это было под подушкой у отца. Ключ был под подушкой отца. И он не стал будить отца. Что он получил награду за это потом. То есть, секунду. Вот этот пример, как надо выполнять мицву кибута. Хотя он получил бы большое вознаграждение денежное в этот момент. Но так случилось потом, что этот человек, вот, который не разбудил отца, выполнил эту мицву, он нашел какую-то, значит, драгоценность большую. и обогатился. Там, я говорю, там две истории есть. Одна с красной коровой, другая, значит, по-другому события развивались. Две истории есть. Так вот, пожалуйста, награда. Он не выполнил митцву, он просто так жалел отца. Не хотел будить. Это не было выполнение митцвы. А можно было, я не знаю. В самом случае, он получил награду. Где награду в этом мире? Вот это один из ответов. Человек, значит, нохли, который выполняет митцвы в этом мире, он получает награду, но меньшую. Где в этом мире? Это один вариант. С другой стороны, когда говорится меньшую, нельзя сказать, что вот в этом мире, а в будущем нет. Слышится так, что по сравнению, когда мы смотрим в будущее, там он получит меньшую награду. Получит, но меньше. Вот что слышится. На самом деле, из того, как Гемора развивалась здесь, Раби Мейр приводит пасук про Нохли, который написан для еврея тоже. И речь идет про Олам Хаба, предыдущий мир. Что там его будет награда, но меньшая. Что значит меньше? Как измерить? В каком смысле меньше? Принципиально меньшее, то есть другого вообще качества, или того же качества, но поменьше. Два варианта есть. Это важный вопрос. Значит, на самом деле ответ такой, что не то, что поменьше размером, а другого качества. Почему? Потому что он не сделал этот тикун. Ему не приказано, но выполнял. Он не сделал тикун. Поэтому вот тот вид награды у него не будет. У него будет награда в другом мире, но она будет другого качества. Это, кстати, вот к женщинам тоже относится. Им не приказано сидеть, скажем, в суке, поднимать лулов, не приказано. Но когда женщина поднимает лулов, она делает то, что не приказано. Выполняет она митцву в этот момент или нет? Она говорит браху. И сказано, ашер кидушону ми митцвойсов, митцвону. Эти слова о том, что она выполняет митцву в этот момент. Она получает награду. Но, поскольку ей не приказано, награда это будет в будущем мире тоже, но она будет другого качества. Не как ее, так сказать, супруг. Так. Значит, что теперь подведем итог. Что же у нас получилось? Вот был вопрос про то, что произошло в момент этого суда, когда другие народы были освобождены от мицвот. В конце Гемора мы видим. Наказание за невыполнение осталось. Награда в определенном смысле снята, в определенном смысле оставлена. В каком смысле снята? Они устранены от тикуним. Не влияют на то, что происходит наверху. От этого они отстранены. А Кодыш Боргу так распорядился. Тем не менее, у них осталась награда за то, что они выполняют Роц Нашем. Хотят выполнять и выполняют. За это они получат награду. Вот что так мы видим в результате. Теперь вот вопрос был, а где же справедливость? Они получают награду. Можно ли говорить о несправедливости? Есть справедливость. Сделал, получил награду. Дальше можно спросить, ну а все-таки награда, да, но не того качества. Я хочу того качества, я же выполняю Роц Нашем. Так Нохли может рассуждать. Где же справедливость? Ну хорошо, предки не выполняли. Так с них сняли. Это а я почему? Я сейчас выполняю. Не просто делаю хорошо, а я митцву выполняю. Цедоку даю. Как митцву даю? Что Ашем сказал. Почему же не получаю награду? Где справедливость? Ответ такой. Если хочешь выполнять митцвот не как 7, а как 613, у тебя есть путь. Иди, значит, прими гиюр. Запишись в очередь и принимай. Очередь не такая большая. Можно так сказать. Принять. Если тебя что-то от этого удерживает, не хочешь, ну, значит, вот твоя справедливость наша, справедливость тебе тем и ограничится. Дорога открыта, пожалуйста, дверь не закрыта. Справедливость есть, правильно? Другой вопрос. Ну, а как с женщинами быть? Я уже читаю по глазам. Сидят представители сильного пола и говорят, ну, а как же нам быть? Так, женщинам гиюр уже не принять, мы уже так... Что же делать? Где справедливость? Я хочу выполнять Роц Нашем, почему я получаю меньше? Значит, ответ такой, тоже базируется на Рамхале. Ну, я начну с себя, скажем. Вот я смотрю на себя и, скажем, на Рав Мойше. Или на Рамхаль. Пусть я базируюсь на Рамхале, значит, на Рамхале. Ну, я понимаю, что так, духовные уровни разные. И намного разные. Значит, его награда, она будет несравненно больше. Значит, награда дается по служению. Есть ли у меня в этот момент какое-то негативное чувство? Нет. Почему нет? Действительно, почему нет? Вот Рамхаль объясняет так. Мир так устроен. Акудаш Борху так устроил внутренний мир человека, что если он делает то, что ему положено по его природе, он будет удовлетворен. У него не будет стремления получить то, что ему не предписано. Ему не захочется как бы одеть костюм прекрасный, но с другого плеча. Если ему дадут костюм попроще, но с его плеча, он вполне будет удовлетворен этим. Дальше. На мое плечо я могу наработать тот костюм качества, который вот по моему плечу. И если так эта природа так, вот природа так устроена, что в этом месте никакого негативного чувства не будет. И суть здесь вот в чем. Суть этого объяснения, которое Рамхаль дал. Если человек выполняет служение Акодыш Боруху по максимально как он может, тогда он определенным образом начинает быть связан со своим корнем. И тогда он вот эта связь со своим корнем решает проблему. Его корень находится как бы в общей системе корней нашамот Исраэль. В общей системе. Там нет места изъяну. Там в этой общей системе полная гармония. Один дает свое, другой дает свое, третий дает свое. И все дерево получает, и вот уж дальше распределяется по частям. И одна часть, она не будет, как бы у него не будет чувства изъяна. Она часть целого. Так мир устроен. И вот духовно, физически, как угодно называется, изъяна душа иметь не будет чувствовать никакого. Это нам отсюда, здесь, в рамках этого материального гуф, кажется, а вот у меня меньше, чем у другого. Когда начнется, произойдет духовное просветление, этого чувства не будет. И человек, который понимает, вот так меньше, у него и сейчас его не будет. Он не будет завидовать Рамхаль. Хорошо бы иметь, но ладно. Поэтому вот этот ответ про женщин. И я не встречал женщин, которые бы очень сильно переживали про то, что они не могут найти цицит или там еще чего-то, какие-то мицвот выполнять. А я не переживаю, что я не могу родить, например. У меня нет переживаний на этот счет. Так, у каждого свое, и все. Справедливость. Если посмотреть изнутри. Не согласно своей энергии, животной души, которая читает, где справедливость, есть справедливость. Смотри, в Торе ты видишь, что есть справедливость. Только она, так сказать, на другом уровне развивается. Ну хорошо, на сегодня мы остановимся. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Два.
Порядку. Начните с первого.
Вот замечательная идея в конце прозвучала. Рамхаля, что если иметь в виду всю систему, то, что она связанная, то там нет места думать, вот моя доля мала. Она мала, но она совершенно необходима. И дополняет всю систему. И тем самым нельзя и женщин, и роль женщин велика, и роль обычного еврея велика. Только непонятно, почему ограничили, вот, возвращаюсь к теме нашей, опять-таки евреями. Также я могу предложить эту идею и говорить, что и роль другого человека велика, иначе бы его не было на первом свете.
Так, значит, первое, здесь было сказано, что роль другого человека тоже велика. Равенства нет, у каждого своя роль, у одного больше, у другого меньше. Роль Мольше Рабейна в жизни еврейского народа больше, чем моя, понимаете, равенства нет. Велика нет, это не, и было почему, что не в этом суть как раз. Даже если не велика, а скромная, но если человек ее выполнил, он будет так это доволен. Теперь, это относится к этим нохрим, которые выполняют мицвот, которые положены в той же степени. В этом смысле есть справедливость и все.
Второй вопрос. Мы говорили много сегодня о таком подходе, что реально смог сделать, ну, отчасти, на что у тебя были там и силы, и ты сделал, на этому твоя награда. Это Мидас-Дин. Но Мидас-Дин не единственное из его Мидот. Наоборот, даже мы знаем, что Мидас-Дин скорее это все то же самое вот в этом мире, а в ином мире скорее Хесов проявляется. Почему мы все по Мидас-Дин меряем?
Значит, мы меряем так, как написано в Торе, я сам не меряю, но мир стоит на Мидас-Дин. Хесед – это оплата за Дин. Хесед наступает потом, это награда уже. награда по суду. Суд говорит, должен получить столько-то, дальше вмешивается Мидас Хесед и дает столько. Бездин идет впереди. Мир сделан на основании Мидас Дин. Как сказано, Берейшис Баро Элуким Эсхашамай Весхорец. Элуким сделал мир. Мидас Дин. Дальше и сейчас есть Хесед, потому что иначе мир не стоял. Но это как бы сопутствующий фактор. Икар в этом, главное в этом мире, и выход из него туда, это Дин. Хесед тоже действует, но, так сказать, тем не менее, Дин есть Дин, все.
В том мире какая ведущая мида будет? Хесед или Дин?
Значит, как будет в том мире, в ведущем мире, что будет действовать? Хесед и Дин. Там, так сказать, понимаете, там, значит, награда будет. Это хесед, правильно, с одной стороны. С другой стороны, награда будет дана согласно тому, что человек здесь сделал, то есть по мидадин. Будет действовать хесед, но с учетом дин. Дин не будет проигнорирован.
Мы ходили в том мире, ходили в кассу в конце месяца, получили зарплату. То, что я работал, да?
Да.
А если кто-то ничего не наработал, то с душой.
Значит, вопрос, что будет с душой, если человек ничего не наработал. Значит, вот он наработал, либо плюс, либо минус, действия какие-то были. Куда-то он попадет в конце концов, так? И просто оценил действия, которые он совершал, туда он и попадет, и дальше будет следующее рождение. И так она линия будет развиваться, пока он не получит секунду.
Дело идет к концу.
Когда? Сейчас дело идет к концу. Кто? Вот было утверждение, что сейчас дело идет к концу. Откуда такое известие? Я не слышал. А, вам так хочется. Это очень хороший ответ. И многие люди, почему вот так думают, что дело идет к концу, потому что им так хочется. Секунду. Именно потому, что так хочется. И дальше люди, которые обладают какими-то знаниями, тоже им хочется. И тоже говорят это, что вот скоро придет Мешиах, и скоро будет конец. У меня нет там никаких оснований. Историю я учил, что день скрыт. И самое хорошее не заниматься вычислением предсказаниями этого дня. Вот самое хорошее. И скоро не будет. Я не знаю, откуда я знаю. Я думаю, что никто не знает.
Мне так хочется.
Да, вот
это. 6000 лет максимум, вроде, куда вам правильно написано. 6000 лет это максимум этого мира.
Это не в Рамхале, значит, не в Рамхале написано про 6000 лет, а это написано так еще до него намного. Значит, про 6000 лет был задан, а мы уже в конце. Сколько еще осталось? 230, да. Значит, 230 это по настоящим скоростям, знаете, зависит от скорости. За 230 один человек за час проходит то, что другой проходит за год. Это зависит от передвижения человека, правильно? Какой скоростью он движется. Сколько можно пройти за эти 230 лет, мы идем с ускорением сейчас. Время, концепция времени меняется. Мы идем с ускорением. Но эти 230 лет – это большой промежуток времени. Так? Что ни при чем. Да, так. Так. Значит, это раз. Второе, про 6000 лет. Значит, это первая часть ответа. Вторая часть ответа, значит, когда говорят про 6000 лет, это что здесь имеется в виду? В Торе сказано, что вот было 600 тысяч нашамот, которые вышли первых мужчин из Мицраим. И буквально через пару страниц сказано 600 тысяч, 3 тысячи еще с хвостиком. А сколько было на самом деле? Ответ такой Аризаль дает, и Рамхаль, кстати, тоже. Вот эти 600 тысяч – это не сами нашамот, количество конкретное, а корни нашамот. Их 600 тысяч. Когда хохомим говорят какое-то число, ну, в данном случае Тойра, что за этим числом стоит? Следует ли понимать это буквально, 6 тысяч лет, как вот мы их измеряем, или нечто иное, концепция 6 тысяч лет? Там, в верхнем мире, есть свое время, и Микуболим говорят, что эти 6 тысяч лет означают. Они связаны с 6 днями творения, которые есть. Там сила наверху. Какое-то отношение, безусловно, имеет к летоисчислению здесь. Имеет ли это прямое отношение или косвенное на уровне идей? Это уже вопрос. Но я бы не стал спешить с тем, что вот через 6 тысяч лет все кончится. Кто знает? Это вопрос открытый. Так, поэтому нам нечего думать вот об этих вещах. Достаточно вот общего такого взгляда. Есть мисса ждать Мишех, это верно. Такая мисса в Торе существует. Значит, его надо ждать. Вот все надо ждать. А предсказывать, когда он придет, скоро нет, это безответственное утверждение. И те, которые прокламируют это публично, они, значит, знаете, есть смесь то и фера. Вот что-то хорошее достигаться может, в то же время нехорошо будет. В компьютере есть какие-то вопросы, пожалуйста? Ну хорошо, тогда до следующего раза. Мы эту тему будем развивать дальше. Всего хорошего. Спасибо.